Разговор о блоке в основном и попытаемся поднять, ну, условно говоря, несколько условно, вот проблематику, связанную с поэтической христологией этой эпохи. Поскольку в финале блоковского пути, ну не в самом финале, не в 21 году, а в 18-м, выходит для нас до сих пор загадочная поэма Александра Александровича, широко известная вам. Это поэма «12». И как ее комментировать, как ее понимать прикажете? Я особенно последние две строчки. В белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Никому не известно. Есть сильное подозрение, что это и Блоку было не слишком известно, что он, собственно, имел в виду. Потому что, забегая вперед, в христианской иконографии, даже в сектантской иконографии, никакого Христа в белом венчике вообще не существует. Нет такого образа. И вот где он его взял, еще одна загадка. И это как раз связано с сектантскими какими-то делами. Вскользь я об этом, если не забуду, скажу. Но перед тем, как к этой поэме приступить, нам надо какие-то орнаментальные, очень важные тематические комплексы подвести вот к этому периоду, ко второй русской революции, которая была в эпохе осмысления неудач первой революции, то есть 905-го, ну, условно, 907-го годов. Вот этот период, а это и есть Серебряный век на уровне исторических событий, собственно, это и есть эпоха расцвета и довольно быстрого увядания классического, ну, если можно так выразиться, символизма. То есть мы остаемся в рамках все той же эпохи, и в рамках все той же проблематики. Ну, только вот в таком специфическом повороте относительно одного поэта и одного текста одного поэта. Вот как выглядело в 18 году, отдельные издания его скопировали. Поэмы 12 и, ну, не поэма, а скорее стихотворение «Скифы», еще более тогда известные. Вот такая обложечка с большим предисловием на 30 страниц вот этого формата Иванова-Разумника. Это довольно известный критик, автор книги о Шестове, о Леониде Андрееве. Я о Блоке, он их соединил под одной обложкой. Один из идеологов так называемого скифства. Почему, собственно, он взялся за эту вступительную, очень темпераментную, и сумбурно, он еще молодой был, написанной статьи, которую Блок, перед тем, как все это отправить в типографию, читал ночью и делал там кое-какие поправки. Тут есть вступительная статья, послесловие Владимира Григорьевича Белоуса, который в этом месяце защищает докторскую диссертацию по очень интересному союзу, который организовал Иванов Разумник. У него и имя тоже Разумник. Вот так его мама назвала. Да, Разумник, Иванов Разумник. Ну что, между прочим, это старославянское имя, просто оно напрочь забыто. Так называемая Вольфила, вольная философская ассоциация, соединившая замечательных людей. Андрей Белый там делал десятки докладов, Александр Мейер такой был, ну и еще десятка три людей. Вот Вячеслав Иванов иногда приходил. Она просуществовала недолго, как и первое философско-религиозное собрание 1901 года имени Соловьева, 1905 и 1907 годов. Но вот это была эпоха консолидации философических, ну, скажем, шире, общегуманитарных сил вот России, в общем-то, новой и молодой культуры. попытка научиться говорить друг с другом. Так что и тексты Блока, а Блок там делал доклад на Вальфире «Крушение гуманизма», это статья одна из самых, если не самая у него знаменитая, из целого большого тома его критической прозы. И тексты его поэтические входили моментально в этот полемический круг и тоже освещались какими-то симпатиями и антипатиями. Опять же, забегая вперед, для Блока самого поэма «12» была неожиданным произведением. Он, когда ее закончил, вот он радовался, цитируя радующегося же по своему поводу Пушкина. «Ай да Пушкин, ай да молодец». Он себя чувствовал примерно вот так же. Но критику она вызвала необозримую по своим масштабам. О поэме до сих пор пишут целые монографии. Но, правда, от этого блоковедам легче что-то не становится. А в Петербурге блоковедов как собак нерезанных примерно. Вот. И кое-кто перестал просто с Блоком здороваться. Старые коллеги, друзья, например, круг Мережковских. Вот Зинаида Николаевна Гиппиус в трамвае так прямо ему и сказала: «Я вам руки не подам за поэму 12». И не подала. Тогда было принято с женщинами здороваться за руку. Это такой момент не лучшего способа демократизации отношений. Вот. А кто-то считал, что это вообще лучшее, что Блоком написано. Вот Иванов Разумник примерно таким вот и был. Поэма очень странная для него. Мы привыкли говорить, что Блок, да, поэт города. Это на самом деле так. Тема города, большого города, тема самочувствия горожанина, вот взятого во всем репертуаре своих социальных городских ролей, она как-то вот обаяла поэта. Брюсов один из своих циклов так и назвал. «Орби от урби», «Городу и миру». Вот на римский манер, так сказать. И у Андрея Белого полно этих городских мотивов. Более того, Леонид Андреев, как автор «Розы мира», он ее закончил в 50-е годы 20 века, случай редкий, вышел из тюрьмы и успел поставить точку. Не каждому так везет. Он ее там и написал. Мне не хочется этого говорить, но я скажу. Вот русских писателей иногда полезно в тюрьму сажать, оказывается. Мы имеем необыкновенные, необычные тексты. «Роза мира» — это роза, это произведение русского Сведенборга. С ней рядом поставить совершенно нечего. Ну, я такого текста просто не знаю. Да и Сведенборг совсем другой все-таки, другой эпохи человек. Но там у него есть эти рассуждения о так называемом инфра-Петербурге, то есть загробном Петербурге, мистическом Петербурге, образы которого были явлены Даниилу Андрееву. Не будем обсуждать, видел он все это или не видел. Это не наше дело сейчас. Но вот героем этого загробного инфра-Петербурга был Блок. Был Блок, которого он наяву видел в своей тюремной камере. Вот для него, для Даниила Андреева, сын Леонида Андреева, знаменитого писателя и современника Блока, для него Блок был человеком, наиболее остро ощущавшим вот эту изнанку великого города. Причем не просто изнанку, не Питер наоборот. Вот не нужно вот так понимать. Не какой-то минус Питер. Нет. Он сам по себе минус. А вот его сущностную скрытую сторону, носителем образа, который, в общем-то, Блок на самом деле себя ощущал. Помните, мы с вами толковали, почему с таким энтузиазмом такие разные люди, такие разные поэты? Ну где большевики, а где Блок? где символисты, а где новая пролетарская культура. Поставьте рядом Горького и Брюсова, небо и земля все-таки, да? Андрей Белый, Вячеслав Иванов – это одно, а, скажем, Куприн, Вересаев, Бунин – это что-то совсем другое. Я прошу понять меня правильно, не хуже и не лучше, вот другое. Но огромное большинство этих людей, добавим сюда просто гимназистов и гимназисток, красноармейцев, мещан, городских обывателей, торговцев, купцов, инициаторов черносотенных отрядов, погромов и даже представителей династии Романовых. Я специально смешиваю все это в одну немыслимую кучу, чтобы мы с вами почувствовали вот этот момент какого-то сверхзаразительного энтузиазма, который принес с собой на нашу необъятную территорию 1905 год. Дали демократические свободы, дали учредительное собрание, дали свободу печати. Газет появилась мыслимо и немыслимо. Правда, одна хуже другой. Все это очень напоминает, я прошу прощения за грубую аналогию, но она немножечко приблизит. Очень напоминает 1991 год. Но только на несколько рангов ужасного и страшного меньше. При всем том, что доля ужасного и страшного в нашей современности более чем. Сейчас телевизор лучше не включать, чтобы не испортить себе на неделю настроение. Или спокойно спать. Но у нас притупилось чувство ужасного, нас перекормили всем этим. Приходит вот такое ощущение, которое идеологически стало оформляться, в частности, в движении вот этих самых скифов. Стихотворение блока «Скифы» я позволю себе напомнить, хотя я уверен, что вы его знаете. Но оно длинноватое, правда, но уж ладно. Давайте потерпим вот ради блока. Вот для меня эта вещь, ну, сама по себе чрезвычайно яркая, напористая. Вот здесь вот эта энергетика блоковского письма с полным блеском предстает. Это очень напряженная лирика, ее трудно читать как-то спокойно, что ли, да? Там надо перенапрягать как-то вот голосовые связки и аскетически сдержанные интонации не получаются. Вот как-то Блоку удавалось читать свои стихи, записи, ну, правда, очень немногие сохранились, к счастью. Он читал их отрешенно, вот каким-то мертвенным таким, мерным, мертвенным, почти не окрашенным голосом. У меня так не получается, потому что, ну, я вижу, сколько там страсти, сколько там плохо скрытого напряжения и этой внутренней динамики. Вот текст почти лопается изнутри вот под этим напором внутренним, эмоциональным, смысловым, ассоциативным. Вот Блок такой. Его чтение утомляет не только морально, но и физически. Вот он такой перенасыщенный, что ли, поэт. Вот Пастернак тоже такой. Совсем другая школа, и все-таки вот этими качествами они совпадают как-то. Да. Так вот, для меня эти скифы, стихотворение скифы, это некое предчувствие евразийства. Вот того движения, которое попозже оформится как евразийство. Вот Сувчинский, Трубецкой, одно время замечательный историк Бицилли и даже Корсавин, эти двое потом отойдут. Ну, не мое дело раскрывать. Это довольно сложное было, неоднородное евразийское течение. Между прочим, сейчас мода на него огромная. Что-то кругом объявилась куча всяких евразийцев каких-то самозваных. Это был результат осмысления геополитического положения России, географического и геополитического осмысления России, находящейся между Востоком и Западом. Как бы не Восток и не Запад. Мы ведь с вами часто не отдаем себе отчета. Но вот мы говорим «Россия и Запад», да? Мы говорим «Запад и Восток». Ну ладно, это мы со своей колокольни говорим. Из, в данном случае, Петербурга или из Москвы, да? Пардон, а что будет Востоком для Пекина? А что будет Западом для Австралии? Вот в так называемом отрывке Гоголя «Рим», в тексте замечательном в этом плане, его мало кто читает напрасно. Один из ярчайших его, вот в этом плане подчеркиваю, текстов. Это на самом деле отрывок, незавершенная такая новелла. Вот. Там сравниваются две столицы, Рим и Париж. Сравниваются дважды. Один раз в пользу Парижа, второй раз в пользу Рима. И вот Рим у него, у Гоголя, дан как Восток, дан в поэтике Москвы, дан в поэтике культуры. Это культурная непрерывность, это вечное, это навсегда. Ну, потому что вечный город все-таки, да? Вот. А вот Париж – блестящая виньетка. Страшное царство слов, место дел. Это оттуда эта фраза знаменитая. Подан в поэтике Петербурга. Для Гоголя это Запад. И никакая не культура, а цивилизация. И никакая не гармония, а сплошь энтропия. И никакое не вечное, а уже давно приговоренное к уничтожению. Этот шаг к Гоголю нам нужен, чтобы переоценить сами эти слова. Где Европа, где Азия, где Восток, а где Запад. Это текучее понятие. И география, она и есть география. Планета все-таки круглая, слава Богу. И попробуйте африканцу, уроженцу Африки объяснить, или наоборот понять из его объяснений, что для него является югом, а что севером, что западом, а что востоком. А вот тут это осмысляется специфично так, как мы привыкли понимать, что мы вот такой буфер между Азией и Западной Европой, и как об этом писал еще Чаадаев в первом философическом письме, мы принимаем на себя удары агрессивной Азии, спасая от этих ударов Западную Европу. И это уже никакое не бахвальство с нашей стороны. Это просто исторический факт. Но, тем не менее, по этническому составу, по внутренней характерности русского человека, вот сюда все уперлось-то в конце концов, проблему национального характера, мы и азиаты, и западные люди одновременно. Ученость к нам приходила, конечно, с Запада, начиная с греко-латинских этих первых школ и академий. И это знаменитая пословица, которую мало кто любит. «Поскреби русского, найдешь татарина». Она исторически абсолютно верная, так оно и есть. Ну, правда, не мы одни были такие подмодгольными, так сказать, людьми. Ну а что, в Китае, думаете, иначе было? Ну вот поглядел я на эту китайскую великую стену. Вот должен поделиться, у меня слов не найдется адекватных, чтобы свое впечатление описать, оно грандиозное совершенно. Вот на слово поверьте, что эти открыточки рекламные, фильмы рекламные не дают ни малейшего представления, наоборот, даже портят подлинное представление. Эту циклопическую постройку нужно видеть и почувствовать ее нечеловеческую грандиозность. Единственное сооружение, кстати, которое видно из космоса, это Великая Китайская Стена. Ничего не видно, а она видна. Вот. Ну и что? И зачем они ее 1000 лет строили? 50 тысяч километров. Это же 1,5 экватора почти, если ее вытянуть в прямую линию. Вот. Монголы пришли. Что у монголов, веревок мало? Перелезли через стену, всех перерезали, кого достали. И посадили монгольского императора. Самый первый, Шихуанзы. Император, знаменитый поэт, стратег, полководец, огромная умница, философ. Вот. Он был монгол по своему происхождению. Так что не мы одни такие. Так вот, в неудачной революции 905 года, от которой слишком много ждали, ну, как всегда, от революции всегда ждут больше, чем это стоит. И принесшее столько разочарований, вот эти скифские интонации, они выходят на первый план, когда к 18 году их стали осмыслять. Эпиграфом Блок выбрал эпитет, он стал знаменитым благодаря тому, что Блок его поставил в эпитет, из Владимира Соловьева. Здесь словечко «панмонголизм». Ну, тогда модное словечко в идеологических распрях эпохи. Ну, как сейчас говорят, пан-исламизм, пан-арабизм, что там еще? Притючевый был пан-славизм, и он сам был пан-славистом. Я Аксаков таким был. Вот. А тогда пан-монголизм. Хоть имя дико, но мне ласкает слух оно. И вот что это за ласка слуховая у Блока? Миллионы вас, вас — это Запад. Нас тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте сразитесь с нами. Да, скифы мы, да, азиаты мы, с раскосами и жадными очами. Вот миленький портретик, да? Для вас века, для нас единый час. Мы, как послушные холопы, держали щит между двух враждебных рас, монголов и Европы. Века, века ваш старый горн ковал и заглушал грома лавины, и дикой сказкой был для вас провал и Лиссабона, и Мессины, два потрясших тогда мир землетрясения с колоссальными жертвами. Вы сотни лет глядели на восток, копя и плавя ваши перлы, и вы, глумясь, считали только срок, когда наставить пушек жерла. Вот срок настал, крылами бьет беда, и каждый день обиды множит, и день придет, не будет и следа от ваших пестумов, погибшей от извержения. Быть может, о старый мир, пока ты не погиб, пока томишься мукой сладкой, остановись, премудрый, как Эдип, пред сфинксом с древней загадкой. Россия, сфинкс, ликуя и скорбя, я, обливаясь черной кровью, она глядит, глядит, глядит в тебя и с ненавистью, и с любовью. Да, так любить, как любит наша кровь, уже никто, никто из вас давно не любит. Забыли вы, что в мире есть любовь, которая и жжет, и губит. Мы любим все, и жар холодных чисел, и дар божественных видений. Нам внятно все, и острый гальский смысл, и сумрачный германский гений. Мы помним все, парижских улиц ад, и венецианские прохлады, лимонных рощ далекий аромат, и Кёльна дымные громады. Мы любим плоть, и вкус ее, и цвет, и душный, смертный плоти запах. Виновны ли мы, коль хрустнет ваш скелет, все жуть, в тяжелых, нежных наших лапах? Привыкли мы, хватая под усы играющих коней ретивых, ломать коням тяжелые крестцы и усмирять рабынь строптивых? Придите к нам от ужасов войны, придите в мирное объятие, пока не поздно старый меч в ножны. Товарищи, мы станем братья, а если нет, нам нечего терять, и нам доступно вероломство. Века, века вас будет проклинать больное позднее потомство. И Богу, предчувствие спида вот мне тут мерещится. Мы широко по дебрям и лесам перед Европою пригожей расступимся, мы обернемся к вам своею азиатской рожей. Идите все, идите на Урал, мы очищаем место бою стальных машин, где дышит интеграл с монгольской дикою ордою. Но сами мы отныне вам не щит, отныне в бой не вступим, сами мы поглядим, как смертный бой кипит своими узкими глазами. Не сдвинемся, когда свирепый гун в карманах трупов будет шарить, жечь города и в церковь гнать табун, и мясо белых братьев жарить. Последний раз опомнись, старый мир, на братский пир труда и мира. Последний раз на светлый братский пир сзывает варварская лира. Вот это скифы Блока. Знаете, я думаю, что если бы германский император прочитал эту поэму до Первой мировой войны, она бы не состоялась. Потому что видение азиатской рожи и поджариваемого, как тут, белых братьев мяса, совершенно устрашающие, конечно, образы. Да? Но вот, как бы мне это сказать, таково было историосовское самовидение России. Ведь Блок был, конечно, такой не один. Не он один так и думал. Кстати, эти образы для него как раз не специфичны. Вот те, которые поданы в скифах, тут слишком много идеологии. Но и все-таки вот тот образ России, который изнутри вот тут растет в этих образах, как бы и не Запад, и не Восток, а что-то вот какая-то немыслимая мешанина из того и другого, и все-таки это целостное государственное тело России, вот оно есть, и в истории оно худо-бедно состоялось. Вот этот образ России был чрезвычайно как бы ко двору этой эпохи. Вот как это все понималось? Вот какую идею в умы интеллигенции принесла первая революция русская? Это вот несчастный 1905 год. Вот Соловьев умирает в 900 году. Зловещая дата, между прочим. Бывают сверхзначимые даты. Вот 900 год, 1900 год. Он вот такой. Умер Владимир Соловьев, умер Ницше в этом же году. В этом году умер знаменитый эстет Оскар Уайльд. Это все-таки сверхзначимые все-таки события. Да, вот. Да и 905-й год, даже смотрите, в плане истории и науки значимый год. Вот, наверное, не зря говорят, что вот на какие-то даты падают, ну, вроде бы не связанные вещи, да, но сверхзначимые для будущего. Вот мало того, что русская революция, мало того, что предчувствие войны очень крепкое, очень сильное, все на это указывало достаточно прозрачно, и не нужно было быть там дипломатом каким-то, с каким-то сверхзрением, видением будущего, чтобы это чувствовать потрохами. Вот. Но еще и ведь в этом же году публикуется, позвольте вам напомнить, общая теория относительности Эйнштейна. В этом же году публикуются основные постулаты теории множеств Георгия Кантора. То есть вот совершенно расшатывается классическое здание. Классическое здание классического знания. Небесная механика рухнула, вот ньютоновская... Лейбницевский мир рухнул, и ни о какой предустановленной гармонии в голову уже не взбредет кому-то говорить, и полная релятивизация идет, как философической проблематики. Ницше пишет уже не философию, а какую-то эстетику, по сути дела, философическую. И картина мира расползлась под пером Эйнштейна, и рухнуло классическое искусство, мы об этом говорили, и пошел модерн во всех искусствах без исключения, особенно живописи, поэзии. И так далее, и так далее. И фрейдизм еще потом наехал, вдобавок ко всему. Вот суммируйте все это, и вы увидите, какое смятение в умах царило. Поэтому и геополитический образ самих себя, русских, России, он тоже претерпевает какое-то очень интересное изменение. Что наблюдается азиатского в русском характере? Тяжелая кровь, способность на жестокость, экстремумы в проявлении своих возможностей. Быть жестоким до конца, но быть и милосердным до конца. На Западе ведь до сих пор говорят, и между прочим, справедливо говорят, хоть это и обидно звучит сначала, что в России легче найти святого человека, чем просто порядочного. Так оно и есть. Вот это лавинообразное перемещение взбунтовавшего и осатаневшего от собственных несчастий народа. Это вечное желание искать виновных в своей собственной лености, неподъемности, своей медвежатости. Почему публицисты еще XIX века предупреждали и славянофилов, и других энтузиастов: не будите этого медведя, не надо. Они имели в виду крестьянскую Россию. И это время лавинообразных крестьянских бунтов, отличающихся какой-то сумасшедшей совершенно активностью и, главное, бессмысленностью. Вот той самой бессмысленностью, которую зафиксировал точно, как всегда, на характеристике Пушкин в «Капитанской дочке». Не приведи Господь увидеть русский бунт бессмысленный и беспощадный. Вот эта почвенность, сказали бы славянофилы, это земляная тяжесть, это то, что от Микулы Селениновича идет, от этих былинных героев. Вот как только Илью Муромца через 33 года, прости меня, Господи, с печки спихнули, наконец, да потом его остановить уже никто не смог. Но, извините меня, просидеть 33 года на печке — это надо уметь, согласитесь вообще-то. Я представляю, какие у него пролежни там были. Пока его не распихали и не сказали: слушай, надо Киев защищать, что тут развалился вообще. Вот тогда он распрямился. Вот это историческое, вот это распрямление плеч, которое опасно для него самого. Собственно, вот это имеется в виду. Что русская кровь слишком горячая, слишком азиатская, слишком склонная бурлить и вытекать до конца, она, эта кровь, опасна для самого носителя этой крови. Вот как часто ребенок бывает опасен сам для себя, когда мальчишки на заборах и на деревьях виснут, да? Это вот детское, как бы, сочетание детской непосредственности с детской же жестокостью, неосознанной, то есть, да, и опасностью для своего собственного государственного тела. Это вот азиатская привычка не рассуждать при этом. Ни к какой логике эти действия отнесены быть не могут. Да и к антилогике тоже. Это спонтанное какое-то движение, спонтанное проявление, непредсказуемое и особенно страшное в своей непредсказуемости. А с другой, когда вот Блок в этих самых скифах пытается подать, вторую ипостась, что ли, этого же самого характера, вот уж воистину по никейскому символу нераздельного и неслиянного в этих двух ипостасях, на самом деле их больше, конечно, вот, а что, собственно, в нас еще и от Запада есть? То есть вот то, что отрицал Чаадаев в первом письме и признал в двух последних под влиянием Пушкина, в 7 и 8, вот тут эта внятность и понятность, и жар холодных чисел, и сумрачный германский гений, совершенно нечего Блоку возразить здесь. Потому что мы с вами знаем, так называемое славянофильство, это же, по сути дела, патриотическая философия, сплошь и рядом националистическая. Она вся замешана на германской метафизике, на самом деле. на шеринге замешано по преимуществу. И вот не удивление ли достойно, что как раз в разгар начала, давайте так выразимся, в разгар начала Первой мировой войны во всех кружках, которые поддаются наблюдению, философско-литературных кружках, салонах, муссируется тема немецкого миссионизма и мессианизма. Даже сборник на немецком вышел наших авторов, эмигрантов, так и называется «Мессия». Он до сих пор не переведен. Цитируются речи Фихте, речи к немецкой нации называются они, написанные не слишком далеко от смерти. Но где Фихте, эпоха классического немецкого идеализма, достояние историков, а где 1914 год? И вот все это оказывается ко двору. С одной стороны, Эрн напишет статью. Эрн, Владимир Францевич Эрн, замечательный, молодым очень, умер на башне Вяч Иванова в его квартире. Автор замечательных писем о христианском Риме. Вот, специалист по итальянской философии. Вообще огромная умница. Мы только что выпустили огромнейший, чуть ли не самый большой том в этой серии. Владимир Эрн Проет Контра. Так что там все документы, связанные с ним. Имя славец, софиолог, однокашник по Тифлисской гимназии, между прочим, Павла Александровича Флоренского. Вот, и вот глубоко уважаемый, даже обожаемый в философских кругах человек. Он одну свою статью так и назвал. Этих вот лет Первой мировой войны, время славянофильствует. Время славянофильствует. И тут же, ну ничего объяснять не надо, название уже концептуально, да? Собственно, дальше можно и не читать, вообще-то говоря. Вот. Все и так понятно становится. И он же написал, наделавшую много шуму, вот на фоне этого обсуждения проблемы, почему это немцы, носители такой рафинированной культуры, так себя ведут, такое все развязали, это же на самом деле мировая война на всю катушку. Вот. Он написал статью «От Канта к Круппу». Это же надо. Знаете, тут дело совсем не в этом фонетическом, ну, слабоватеньком, прямо уж скажем, созвучии кёнигсбергского имени, кёнигсбергского философа и владельца крупнейших стололитейных и пушечных заводов Круппа. Вот. А это вот концепция немецкой культуры, что эти вот законопослушные со своим категорическим императивом, пропадом Канта, немцы, они вот готовы подчиниться и Канту в моральном смысле, и вот быть такими послушными и педантичными, кем они и являются. Ну и еще они и на Круппу готовы работать, на мировую гегемонию, на расширение, потом скажут, жизненного пространства, ну и на прочие малоприятные вещи, повергнувшие всю Европу в полный хаос и перекроившие, по сути, карту мира. От Канта к Круппу. Я к чему веду? Вот это, конечно, историософия, придумываемая на ходу, но она была отягощена, даже не осложнена, а отягощена вот мотивами, ну уже более или менее нам внятными, мотивами жертвы, разрушения, с одной стороны, мотивами неукротимых стихий истории. Отсюда эти темы ритмики мировой огня и музыки у Блока. Чуть ли не любимое слово, слово «музыка». Хотя ни одной нотной страницы он не исписал в своей жизни. Ну, поставьте здесь рядом еще имена Вагнера и Скрябина, которые тоже кое-что значили тогда. И вот один из соблазнительных концептов, который как-то, ну, прям скажем, не украшает людей этой эпохи, вот перед фактом этого соблазна, этим концептом. Это концепт или это убеждение, в том, что история делается, новизна в истории, хорошая новизна, в хорошем смысле, делается через разрушение старого мира. Что существует некое креативное разрушение, творческое разрушение. Это ведь то самое, что было зафиксировано, ну, наиболее простодушно именно в пролетарской культуре, в ее гимнах. Мы тоже об этом с вами толковали как-то. Старый мир разрушен до основания, а затем мы новый мир построим. Это вот жуткая антитеза старого мира и нового мира, старого человека и нового человека. Она имела далеко идущие идеологические и даже геополитические последствия. Но попросту она имела своим последствием геноцид русского народа. И не только русского. Вот сами эти слова, знаете, когда мы вот на 19 век смотрим, там как-то поблагороднее это смотрелось. Ну, было там выражение «лишний человек». Это вот Печорин – лишний человек. Он на самом деле лишний, он никому не нужен. Он самому себе-то не нужен. Вот. Или там «бедный человек», «маленький человек» там у Гоголя, у Достоевского раннего. Да. Вот еще там какой-нибудь. А здесь что мы имеем? Бывший человек. Это что за выражение такое? Это как это так? Я в воскресенье был еще антропос, слава тебе Господи, к человеческому роду принадлежал, а в понедельник я уже бывший. Да. Вот бывшие люди, это вот те, которых истребляла революция и потом 20-е и 30-е годы систематически, ликвидация как класса буржуазии. Это звучит так по-канцелярски, ликвидация как... А что это означало, слава богу, мы уже поняли с большим трудом. Да и то вряд ли до конца. Это еще понимать и понимать. Посторонний или по названию труда младогегельянца, очень популярного тогда, Штирнера, Макса Штирнера, единственный и его собственность. У Александра Мейера, вот близкого к Вольфиле и к Блоку, этого философа плохо знают. Великий, единственный – это творец новой культуры. Ну и тому подобное. А вот есть еще новые люди, которых воспитывает новая эпоха. Вот эта выковка, переделка, пересортировка человеческого материала. Так вот, на этой идее истории как непрерывной гекатомбы, истории как непрерывного жертвования, причем совершенно безразмерного по количеству, этим соблазнилась эпоха. Вот, может быть, эти вещи предчувствовал Николай Федоров, когда он создавал свою странную концепцию воскрешения отцов. Вот не уничтожать надо, а воскрешать надо все умершие поколения. У него была такая безумная идея, вот, что нужно воскресить, сыны должны воскресить все почившие поколения. Воскресить отцов научным образом, как он выражался. Спасти их от забвения, спасти их прах. Чтобы искупление рода человеческого состоялось наяву, вот здесь, вот. А не в каком-то эсхатологически отдаленном будущем, на которое указал Иоанн Богослов в Апокалипсисе. Муссируется идея спасения культуры в трудах Георгия Федорова, Николая Бердяева. Вот культура будет искуплена. На том свете будет поэзия, музыка. Или не будет. Возникает богословие культуры. А вот здесь пафос разрушения, пафос стихии, сметающей все, не знающей ни личности, ни народа, который может быть виновен весь целиком, или еще чего-нибудь. И вот это безумие на самом деле очень хаотического времени, да, она как-то захватывает людей. Вот эта стихия сокрушения, стихия убийства по совести, что называется, совсем по Раскольникову, да, она вот переполняет 12 блока. Это вот эти 12, цифра, конечно, сакральная. Конечно, это апостольское число. Но что они там творят? Убийство за убийством. И все это повито интонациями улицы, частушки. Все это подано на контрастном фоне эпохи, на черно-белом. В 12 блока почти, я что-то даже и не вспомню, нет ни одного цветового, кажется, эпитета. Нет живописи, все черно-белое. Или метель, или ночь, или ночная метель. Черный вечер, белый снег, ветер, ветер. На ногах не стоит человек, ветер, ветер. На всем Божьем свете. Вот эта интродукция метельная у него идет. Метель – один из любимых образов Блока, такой даже несколько навязчивый у него мотив. Целый цикл «Снежная маска». «Снежная маска» – это одно из воплощений прекрасной дамы, Софии, души мира. Это все одно и то же. Все это через Соловьева к нему приходит. Да. И вот на этом фоне вот разыгрываются известные вам в этой поэме уличные сценки, порванный плакат учредительного собрания, старый пес шелудивый, как старый мир. Все это сверхзначимые такие вот, вот то, что Блок называл «слова звезды». Сверхзначимые образы, перенасыщенные самой натуральной, актуальной историей. Здесь же убийство уличной шлюхи Катьки этой бедной. Вот. И все это... И вот это самое поразительное в этой поэме, что, собственно, и составляет какую-то ну, далеко не литературоведческую загадку, это уже какая-то общемировоззренческая, вот с этой эпохой, с 18-м годом и раньше, связанная загадка. И все это венчается ни больше, ни меньше. Для Блока, повторяю, самого неожиданным образом Христа. То есть включается такая державная маршевая интонация, там очень богатый интонационный рисунок, от частушки до, до марша. Так идут державным шагом, позади голодный пес, впереди с кровавым флагом, и за вьюгой невидим, я от пули невредим, нежной поступью над вьюжиной, снежной россыпью жемчужиной. В белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Вот что угодно можно здесь ожидать в последней строчке или в двух последних, да, но уж никак не Иисуса Христа. Но не может он идти впереди этого бандитского патруля. Не может он идти с кровавым флагом. Пусть даже мы все это облагородим контекстами жертвы и жертвенности, но где вы видели революцию без жертв? Не бывает такого. Революция – это массовое преступление против совести, если квалифицировать ее на чисто юридическом языке или просто чисто человеческом. Да? А где преступления, там и жертвы. Но ведь там и палачи. И что с этим палаческим флагом? Нам надо вообразить спасителя и искупителя мира? Да кто ж на это пойдет? И вот тут-то и возникает. Самое главное, я подчеркиваю, дело не в трактовке. В конце концов, никто это не запрещает понимать так или иначе, ради бога. Вот, не в филологических тонкостях, а дело в самочувствии самой эпохи. Потому что этот Христос в сознании Блока, но это не более чем гипотеза, но зато уж точно в сознании эпохи слился каким-то немыслимым, невозможным, абсолютно еретическим образом с фигурой Антихриста. Вот в чем тут загадка или одна из загадок. Христос, благословляющий Антихристово дело, это уже какой-то двойственный, или как сам Блок выразился, женственный образ, то есть не имеющий твердых, ясных мировоззренческих очертаний. И вот на этой загадке мы пока остановимся –